Мы на курсах в Москве были с братьями, и там один урок был, по-моему, антропология, если не ошибаюсь. И после урока брат помолился: «Господи, помоги нам со всем этим согласиться». Был такой, да, Тимофей? У нас, братья, урок будет, занятие будет сегодня до ужина, 2 часа. Ну, с перерывом, конечно, апологетика. Так, братья, усмотрели, чтобы это вот предмет этот преподать вам? Как вам легче, братья? Вот мне в голову мысль пришла, хотя мы на своих курсах так делаем, но почему-то на ваших курсах я не догадался так сделать. Вам легче записывать или легче, чтобы каждый раз раздавать листочки вам с тезисами урока? Вот как легче?
И так,
да. Ну да, хорошо, братья. Тогда сегодня, ну, я не приготовил раздавать ничего, а к завтрашнему дню постараюсь тот материал, который у меня есть, я вам напечатаю и раздадим, конечно, так будет легче. То есть завтра постараюсь раздать завтра постараюсь раздать, чтобы кто не успеет записать, вот, например, определения какие-то, у вас все это будет, и за завтра. Ну, таким образом постараемся вместе, и по герменевтике тоже, может быть, а может быть, нет, не знаю. Значит, апологетика. Братья, что такое апологетика? Давайте сразу запишем мы с вами определение, чтобы нам было от чего отталкиваться, а дальше мы уже пойдем рассуждать. Итак, апологетика, определение. Это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры.
Братья, не стесняйтесь, спрашивайте, что такое дисциплина?
А я буду говорить потом, да. Это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием, ну, или объяснением, если вот по... чтобы проще было придумать синоним английский, да? Это дисциплина, которая занимается рациональным объяснением христианской веры или рациональным обоснованием христианской веры. Но слово «рациональное» вы понимаете, да? Не понимаешь? Ну, то есть умственное, при помощи логики, ума, обоснованием или доказательством, или объяснением, какое вам лучше слово, обоснованием, доказательством, объяснением христианской веры. Да. Другое, братья, это определение, очень короткое определение, апологетика, защита вероучения. 2 слова. Но и первое, и второе определение надо было тоже сказать обязательно. Значит, апологетика – это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Апологетика – это защита вероучения. Да.
Чтобы более понятно было различие между догматикой и апологетикой.
Да, мы сейчас что-то будем еще говорить. Сейчас я даже... Апологетика? Ну, она, конечно, есть у каждого вероучения, но одна правильная только. Наша. Записали, да? Братья, давайте мы посмотрим, поставим проблему. Проблема вот в чем. Чем отличается догматика и апологетика? Вопрос, да? Вот был такой человек, его звали Феофил. Мы про него немножко в Библии читаем. Этот человек был, похоже, язычником по имени, по своему суде. И он уверовал. Уверовал, и написано, что он был наставлен. Как вы понимаете, что такое слово «наставлен»? Ну, его наставили, да, то есть сказали, вот так вот правильно поступать, вот так неправильно поступать, так правильно поступать. У него был друг Лука, его звали, евангелист Лука. И этот друг Лука переживал о своем Феофиле, друге, чтобы тот не просто был наставлен, а чтобы тот имел твердое основание учения, в котором был наставлен. Вот чем отличается просто наставленный человек от человека, который имеет твердое основание учения? Вот чем он отличается? Как вы считаете?
Корень имеет.
Этот корень имеет, да? Базу имеет. Вот посмотрите, вот я пришел в церковь, мне было 19 лет или 18 лет. И вот я только уверовал, и мне говорят, телевизор смотреть нельзя. Для меня это был дикий ужас. Что значит нельзя смотреть телевизор? Вот. Но я человек был в какой-то мере послушен в этом, по крайней мере, вопросе. Я говорю, нельзя так, нельзя. И отказались от телевизора. Не стали смотреть телевизор. Вот я наставленный или имеющий твердое основание учения, как вы считаете? Наставленный. А в чем проблема? Почему нельзя человеку остаться просто наставленным? Его легко сбить. Вот, например, я, допустим, верю пресвитеру церкви нашей. Я через него уверовал, покаялся. Он мне говорит, Денис, смотреть телевизор нельзя. Я говорю, о, хорошо, нельзя, не буду. А потом проходит время, я в этом пресвитере вижу недостатки. Он там неправильно сделал, там неправильно сделал. А может быть, потом он вообще от Бога ушел. Так уж может быть, да? И вот все, что я на нем строил, оно тоже рухнет. Говорят так, и вот если стоит столб, и столб падает, то не только столб падает, но и падают и провода, и гнезда, и все, что к этому столбу прикреплено, все падает, да? Вот, поэтому это наставленные люди. Друзья, каждый из нас, любой человек, он в начале своего пути всегда наставленный. Не бывает люди сразу на основании учения, такого не бывает. Но нормально, когда проходит какой-то период, и после этого периода, когда он наставленный, он веру принимает, что есть, он потом на твердом основании учения, на Библии укореняется. И потом уже пусть тот пресвитер падает, пусть тот пресвитер там что-то плохо делает, я уже сам знаю, почему нельзя смотреть телевизор. И уже не важно, даже если этот пресвитер переменит свое мнение и сам будет смотреть телевизор. Но я уже сам наставленный, не только наставленный, но и твердое основание из Библии получил. Понимаете разницу, да? Ну, один пример коротенький. Помните, женщина одна пришла в город и сказала, вот я видела человека, не он ли Христос? Помните, да? Самарянка около колодца. Она пошла в город, сказала. Пришли люди из города, пообщались со Христом, потом что они говорят? Теперь уже не по твоим словам веруют. То есть был период, когда они веровали по ее словам. Написано, теперь уже не по твоим словам веруем. То есть этот период закончился, и начался второй период. Какой? А сами видели, да? А сами знаем. Вот догматика, это твердое основание. То есть мы изучаем, почему мы верим Библии. Мы изучаем, почему мы говорим, что Бог триединый. Почему мы верим, что у человека есть душа? Почему мы верим, что есть ад и рай? Почему во все это верим? Это догматика. Догматика. И вот у нас есть догматика. Вот представьте себе, друзья, что мы живем на необитаемом острове. Среди нас все верующие, все братья, укорененные, утвержденные. У нас догматика. И ни одного еретика, ни одного неверующего, ни одного сомневающегося нету. Никого нет. Скучно, да? Братья, но в таком случае апологетики не было бы. То есть догматика бы была, в догматике бы мы укоренялись, а вот апологетики бы не было, потому что нет этой возможности, да, нужды нету защищать это учение. Но вдруг на нашем необитаемом острове появляется человек, который говорит, а я вот не верю, я считаю, что, ну, например, Бог не триединый, а что нету Троицы. И мы тогда начинаем говорить, ну у нас есть догматика, вот. А он говорит, нет, а я думаю вот так. И тогда мы начинаем нашу догматику защищать. Мы приводим какие-то аргументы, мы начинаем думать, как лучше сказать. Вот таким образом рождается апологетика. Конечно, апологетика очень тесно связана с догматикой. Защищает догматику. Апологетика – это защита. Защита. Ну, спорить, конечно, там, я не знаю, там... Вадим, сейчас мы посмотрим дальше, да? Мы посмотрим, как спорить там надо, какие оружия применять. А? То есть апологетика – это защита. Оно и происходит от греческого слова «апология», что значит «защищать» и «обосновывать». В одном из учебников написано так – апологетика, вернее, апология, вот это древнее слово, да, или вот это написано «хорошо продуманный ответ». Хорошо продуманный ответ – апологетика. Братья, ну вот какие предупреждения Библия нам оставляет? Их очень-очень много. Но какие предупреждения? Матфея 24:24. Там написано так. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки». Помните, да? «И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки». Братья, то есть вот она апологетика, да? Мы живем, и вдруг восстают лжехристы и лжепророки. Есть такое понятие, что апологетика, она, ну, вообще вероучение христианское, апологетика, оно реакционно. То есть это является реакцией на какое-то внешнее раздражение. Но церковь жила-жила и не задумывалась. Всегда верили, что Бог триединый, всегда верили, что Иисус Христос – это Бог. Никогда об этом особо не задумывались. Всегда так верили, всегда этому поклонялись. Вдруг появляется Арий. Это было начало, да, какой-то третий век. Появляется Арий и говорит: нет, Христос не Бог. И вот когда Арий это сказал, это был пресвитер церкви крупный, да, вот, и нашел определенных сторонников своего учения, потому что не было же сформированного вероучения по этому поводу. Люди просто верили. Тут Арий говорит: Христос не Бог. И тогда начинается исследование братьев, там пресвитеров, они собираются, исследуют, что говорит. И они понимают, что Арий говорит ересь. И они начинают, первое, они вывели догматику, это Христос Бог. Второе, они вывели апологетику. Как защитить истину, что Христос есть Бог? Вот поняли разницу, да? Догматика – это основание, апологетика – это защита. Как защитить? И мы сказали с вами о том, что вот Матфея 24:24, «Ибо восстанут лжехристы». Апостол Павел в Деянии апостола 20 глава говорит: «Ибо войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Да? Вот, послание к римлянам 16:18 сказано, тоже вот прочитаем этот текст, послание к римлянам 16:18. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Посмотрите, ласкательством. Чем обольщают сердца? Ласкательством, да? Красноречием. Обольщают сердца простодушных. Это нам конкретно в Писании открывается истина, что будет время, и мы в это время живем, когда масса лжеучений проникает, хочет проникнуть в церковь, и мы должны этому противостать. Я хочу обратить внимание на эту мысль. Здесь написано: апологетика – это дисциплина, которая занимается рациональным, вот эта фраза, рациональным обоснованием или доказательством христианской веры. Что такое рациональное? Как вы считаете? Логическое, разумное, да? Исходящее из головы человека, так, да? Братья, можно ли доказать христианскую веру нерационально? Можно или нет, как вы считаете? Вот я говорю, апологетика – это рациональное объяснение. А можно ли нерационально, нелогически доказать христианскую веру? Например, чудо с неба. Братья, смотрите, вот нерациональное доказательство. Чудо с неба. Есть такое, да? Но Павел разжигал костер, впилось ему ехидно в руку. Они говорят: умрет он. Он стряхнул, она не умерла. Она умерла, он не умер. Вот. Он не умер. Они говорят: это, наверное, Бог. Так, да? Это доказательство было, что Бог сильный, не доказательство. Так, рационально или нерационально? Нерационально. Еще вот, например, послание, первое послание апостола Петра, 3 глава, 11 стих. Тоже конкретно Петр советует в некоторых случаях нерационально доказывать веру. 3.11, смотрите. Так, что-то не то. А 3.1. «Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, вот не, рациональному, не, они объясняют, да посмотри, как написано. Нет, это ничего не надо, да? Рациональному они не покоряются. Не покоряются слову. Чем были приобретаемы? Житием жен своих без слова были приобретаемы». Можно ли сказать, что эти жены святые, которые здесь описываются, они приобретают своих мужей, то есть они доказывают, что их вера правильна, так, да? Это доказательство рациональное или нерациональное? Нерациональное доказательство. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, второе послание к Коринфянам 10:1. Он говорит: «Умоляю вас кротостью и снисхождением Христовым». Тоже нерационально, да? То есть он кротость проявляет, снисхождение проявляет. И этим самым он говорит: убеждаю вас, то есть доказываю вам, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христом. Нерационально. 2.10.1. 2 Коринфянам 10.1. Да. Рационально – это словами. Да, так, ну, в основном словами, то есть объясняешь. Это нерационально. Ну, то есть это нелогично, неумственно. Ну, например… Допустим, пришел муж пьяный домой, ну, известный вам пример, да, пришел домой пьяный муж, лег на постель, она снимает с него ботинки, говорит: хоть здесь поживет как человек, все равно в аду будет мучиться, да, вот, и муж покаялся. Это же нерационально, согласитесь, да? Здесь нету логики никакой, вот. Или, например, дети там молились за папу, папа услышал, как они за него молятся и покаялся. Или еще что-нибудь. Или человек заболел, во сне ему приснился сон, он понял, что он поживет неправильно и покаялся. Это все нелогично. Ну, оно как бы необычно. И это главное, что такое рациональное? Я вот, например, тебе доказал, что 2 за 2 равно 4. Я это же могу доказать и ему, и ему, и ему. Так, да? Но если тебе приснился сон, и ты покаялся, то ты не можешь этим сном покаять его, или его, или его. То есть это что-то только одно, вот лично для тебя конкретное, и эффект был, может быть, от того, что человек проявил заботу, от того, что человек, может быть, ты увидел в нем качество Божие, это не объясняется логикой, это вот нерациональное, понимаете, да, братья? Рациональное, смотрите, рациональное. 1 Коринфянам 11.4. 1 Коринфянам 11.4. Так, нет, 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 тут про косынку. Ну это 11.14. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, вот 13 стих, рассудите сами, прилично ли жене молиться с Богу с непокрытой головой, не сама ли природа учит нас. Мы видим здесь рациональность или нет? В чем рациональность, братья? Нет, братья, здесь даже мы не рассматриваем... Что конкретно он говорит? Мы рассмотрим сам факт. Он говорит, рассудите, то есть включает логику, да, вот рассудите, а потом начинает доказывать. Вот этот аргумент, да. Мы сейчас не говорим об аргументах самих и о теме рассуждения не говорим. Мы говорим о методе. Метод какой? Рассудите. Это рационально или нерационально? Это рационально. Дальше, 1 Коринфянам 10.15, тоже смотрите текст. Ну, примерно та же самая мысль. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Он предлагает им рассуждать, да? Да, да, ну много таких текстов. Последний текст приведу, это Ефесянам 5.17, хотя таких текстов очень много. Он говорит, Ефесянам 5.17, «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Итак, не будьте нерассудительны». Это то, что мы называем рациональным объяснением. Приведу один пример из нерационального объяснения. Один адвентист пришел к нашему брату, одному из пресвитеров, ну, пресвитеру одной церкви. Хороший брат очень, но такой брат из простых, знаете, как говорит отцахи. То есть он там работает, ну, какой-то обычной профессии, он даже образования особо не имеет. Но хороший, добрый пресвитер церкви. Пришел к нему адвентист, и этот пресвитер мне рассказывает. Ты знаешь, говорит, он мне стал цитировать наизусть тексты Священного Писания, так только столько много, что, говорит, я просто потерялся. И он мне говорит и доказывает, что адвентизм это правильно. А я, говорит, сижу и даже не знаю, что ответить. А потом я ему говорю, скажите, пожалуйста, сколько у вас детей? Он говорит, двое. А сколько вы лет в браке? Он говорит, 15. А где ваши дети остальные? И он говорит, он покраснел, говорит, я не ожидал на какой-то, ну, бывает, человек скажет, да, это не твое дело, скажет, да, а этот человек покраснел, что-то так распереживался, говорит, извините, мне некогда, я уйду, я в следующий раз приду. Ушел, и все, и больше его не было никогда. То есть, как бы он на совесть его немножко надавил, да, вот, это рационально или нерационально? Это нерационально, но сработало, да, друзья? Очень часто, я вам, знаете, что какую мысль хочу сказать, что в нашей с вами жизни чаще всего, вот, точнее, не то, что чаще всего, а больше эффект дает нерациональное объяснение. Больше эффект дает.
Потому что к этому моменту уже к рациональному кто-то подготавливается, и он уже себя настроил, да, мало. И когда заходит нерациональное, вот тогда...
Наверное, да. Но вообще я понимаю так, что именно вот Бог, человек приходит к Богу, когда он видит, например, добродетельность, сейчас, секундочку, когда он видит, например, наши добрые отношения, когда он видит наши странные, может быть, необычные поступки, когда вместо того, чтобы, как вот апостол Павел с силой, вместо того, чтобы убежать во время землетрясения, они остались сидеть, да? Странно, необычно и нерационально. И это производит впечатление очень сильно. То есть мы, как я и по герменевтике говорил, что хотя герменевтика научная дисциплина и апологетика научная дисциплина, но все-таки мы должны понимать, что если мы даже все-все с вами изучим, но жизнь наша будет такая вот, ну не очень хорошая, да, мы ничего не докажем никому. Доказательство очень сильно, это когда идет вот наша жизнь доказывает, нерациональность. Это чаще всего мы это видим. Вопрос какой-то был. Очень трудно сказать, очень трудно сказать. Я думаю, что для разных людей по-разному. Бог многократно и многообразно говоривший. То есть, действительно, это текст хороший. Для кого-то Бог... Вот вчера мы... Позавчера я был в Финиксе, и там пришел один человек, он с России выехал лет 15 назад, наверное, и уже какой-то... Он Библию знает очень хорошо. То есть, несколько раз он прочитал Библию, и когда мы с ним общались, он очень легко в ней ориентируется. И он мне говорит: ты понимаешь, вот что меня останавливает? Я никак не могу понять. А он... Ну, там занимается учеными делами всякими. Вот. И он говорит: я никак не могу, а давай о сотворении мира поговорим. И вот он вот шаг за шагом маленький. И для меня даже этот вопрос не так важный. Я ему говорю: да ладно, разве это важно или нет? Бог создал мир, и все, и какая разница, как создал, да? Нет, что ты говоришь? Вот для него это очень-очень важно почему-то. Ну, важно так важно, Бог готов ему говорить, если для него так важно. А для кого-то важно именно вот добрые отношения, например, там, или еще что-то. Здесь по-разному, по-разному. Но я хочу показать потом, покажу, что Христос и так действовал. Он по-разному действовал. Христос не чуждался рационального объяснения. Он очень часто объяснял. Очень часто объяснял. И мы с вами тоже, апологетика, это как раз есть рациональное, то есть здравое, умственное такое объяснение. Идем дальше, да? Цели, запишите, цели христианской апологетики. Цели. Какие цели преследует христианская апологетика? Цель. Как гол, да, по-вашему там. Ага. Защита истины. Первое. Защита истины. Ну, мы уже о ней говорили, да? Послание Иуды, 3 стих. Защита истины. Послание Иуды, 3 стих. Помните, что написано, да? Возлюбленные, я почел за нужное написать вам увещевание. Какое увещевание написал Иуда? Подвязаться за веру однажды преданную святым. А? Защита истины. Иуда 3. Ну, 1-3 или просто 3. Там одна глава. А?
Надо логически доказать. Захватить, что одна глава. А. Откройте Библию и прочитайте.
Второе, братья. То есть защита истины. Второе. Обличение заблуждений. Вот не только защита истины, но и обличение заблуждений. Ефесянам 5.11. Ефесянам 5.11. Не участвуй в бесплодных делах тьмы, но и обличай. Ну, это может быть не такой яркий текст, но масса ярких текстов. Обличение заблуждения. Ну, Ефесянам 5.11 напишите. Ефесянам 5.11. Третье. Проповедь истины. Проповедь истины. Я текст не привожу. Их много таких текстов, где призываются, ну, тоже послание Иуды, например, да. Вот смотрите, 4 стих послания Иуды он пишет. «Ибо вкрались люди, издревле предназначены к осуждению, нечестивые», и так далее, и так далее, и так далее. И он говорит: а я хочу вам напомнить, братья, чтобы вы это, ну, как бы защищали, да? То есть это проповедь истины. И четвертое, последнее. И четвертое. Стимул к познанию истины. То есть апологетика нас поощряет к познанию истины, то есть побуждает к познанию истины. Защита истины. Обличение заблуждений, проповедь истины, стимул к познанию истины. Стимул, понятно слово, да? Угу, хорошо. Мы сейчас об этом поговорим. Братья, стимул, понятно слово? Кому непонятно? Да, братья, давайте...
Вдруг непонятно, то вы лучше здесь. Я вам приведу пример. В Калифорнии недели на библейский курс я приводил, что брат один 7 раз задавал один тот же вопрос. И мы уже пришли кушать, я говорю: ты понял? Он говорит: нет. Я говорю: вставай, задавай вопрос. Представьте, где-то на 7-й или на 8-й раз учителя все объясняют, к нему раз дошло, и уже за столом, мы потом встали, дайте поблагодарим. То, что дошло. И все. Этот брат сейчас активный, и я просто его имени говорю. И у него все понятно, но ему нужно вот эти. Поэтому не стесняйтесь, мы...
Что такое стимул? Да.
Я не знаю, кто не знает это слово стимул.
А, вот. Очень хорошо. Все понятно, да, братья? И не надо на английский переводить. В общем, палка, которая погоняет нас к познанию истины. Вот как сказал Августин Блаженный, да. Что на проповеди? Нет, на проповеди я не написал, и на стимул к познанию истины не написал тоже, братья. Ну, можно поискать будет, я немножко... Братья, смотрите, что сказал Августин Блаженный. Вот был такой муж, Августин Блаженный. Он сказал так. Если бы не было еретиков, если бы не было гордецов, образованных по плоти, раскольников и таких и далее нечестивых людей, то истина Священного Писания изучалась бы с гораздо меньшим усердием и с большей ленью. Да? Братья, ну я вам расскажу. Я жил в Тольятти, когда там были у нас адвентисты, соседи, и приехала какая-то целая партия адвентистов беседовать со мной. И мы пробеседовали всю ночь. Я скажу, и ну, на разные темы беседовали, одна тема была очень короткая, одна беседа была очень короткая. Они говорят, мы сейчас поговорим с тобой о субботе. А я говорю, о субботе это легко, сейчас я вам говорю, быстро скажу, что воскресенье надо праздновать, а не суббота. И вы знаете, они мне за 15 минут столько доказательств о субботе привели, что я просто был в растерянности. И они говорят, ну что ты скажешь? Я говорю, нечего сказать, просто нечего. Я говорю, дайте мне неделю. Я дома посижу, я подготовлюсь. Я просто не знаю, что сказать. Они говорят, хорошо. У меня на это ушло месяц, братья. Не неделя, месяц. Размышлений, чтения, изучения. И я вам скажу, что вопрос субботы мне стал понятен тогда, когда я вот этот вот месяц потратил. Ну, там, конечно, не каждый день, там по 8 часов, но почти, да, почти каждый день изучал. И посмотрите, братья, кто меня к этому побудил? Они побудили. Я их иногда сравниваю. Я не хочу сказать, что это хорошо, что они есть, да? Но я иногда сравниваю их с какими-то микробами, которые иммунитет у человека вырабатывают, понимаете? Вот. Аллергия же, знаете, как появилась, да? Аллергия появилась тогда, когда человек чистоту навел везде, и иммунитету не с чем бороться. Он стал бороться со всякой пыльцой там и так далее. А? Ну вот, то есть, братья, это определенный, у нас у церкви определенный иммунитет вырабатывается, когда мы... То есть, защита истины, обличение заблуждений, проповедь истины, стимул к познанию истины. Обратите внимание, что в этих четырех пунктах есть наступательное оружие, например, защита, да? Прошу прощения, обличение заблуждений, наступательное оружие. Есть оборонительное оружие, защита, да? Вот представьте себе воина, который выходит на битву, ну, древнего воина, например, который с щитом и с мечом. Если у него есть только наступательное оружие, только меч, сможет он победить или нет? Нет, потому что ему нужно защищаться, а защищаться нечем. Но если у него только защита у него есть, да? У него только есть меч, щит есть только. Он защищается, защищается, там щит большой, он за него спрятался. Вот. Но в конечном итоге все равно он погибнет, потому что ему надо еще и атаковать. Так, да? И вот Библия нам говорит о том, чтобы у нас было и оружие защиты, и оружие нападения. И поэтому в этих вот целях христианской апологетики мы видим как защиту истины, так видим и проповедь истины, и обличение заблуждений. Наверное, самое яркое выражение, по поводу, которое подходит к апологетике, сказал Ян Гус, был такой известный человек, Ян Гус, он сказал такую фразу: «Ищи истину, слушай истину, проповедуй истину, люби истину, пребывай в истине, защищай истину до самой смерти». То есть, друзья, смотрите здесь, и ищи истину, и слушай, и проповедуй, и люби, и пребывай, и защищай. И я понимаю так, что защищать может только тот, кто искал, защищать может только тот, кто слушал, кто проповедовал, кто любит, кто в этой истине пребывает, тот может защищать. Нельзя защищать истину, если ты в ней не пребываешь, если ты ее не любишь, если ты ее не проповедуешь. Так, да, братья? Если ты ее не ищешь, ее тоже нельзя защищать. И здесь вот Ян Гус эту фразу, которую я вот выписал себе, и в конспекты тоже включаю, когда слайды показываю, тоже по поводу этого Ян Гус сказал выражение хорошее. Следующий раздел у нас, братья, вопросов нет, да, поэтому? Следующий раздел, почему нужно заниматься апологетикой? Почему нужно заниматься апологетикой? Ну, первое, тут это очень короткий раздел, ну, 2 минуты на него уделим. Первое, это повеление Бога, это повеление Бога. Иуда 3 стих, мы уже говорили, Иуда 1:3. Конкретно написано, подвязайтесь за веру, то есть там в других переводах защищайте веру. И 1 Петра 3:15, тоже известный текст, который можно применить к апологетике. 1 Петра 3:15. Иуда 1.3. Но мы его уже записывали раньше, просто здесь он тоже подходит. Иуда 1.3 и 1 Петра 3.15. Смотрите. «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ». То есть подходит к тебе пятидесятник и говорит, почему ты веришь так? Что мы должны делать? Ответь. А чтобы ответ дать, что надо сделать? Написано, будьте всегда готовы. Чтобы ответ дать, надо его приготовить сначала ответ. Так же, братья, да? Ну, насчет ответа я вам скажу. Мы живем в Ейске, у нас дом стоит, потом забор нашего дома и православный храм. Вот так мы живем, да. А? Колокола у нас, я еще про колокола вам расскажу, тоже интересно. И вот матушка у нас, которая батюшкина жена, значит, священник, матушка ее зовут, да? Она хорошая женщина, когда мы строили дом, она нам подкармливала периодически. Вот, но она любит немножко выпить, чуть-чуть. И вот однажды пришла к нам домой вечером, ну, немножко так уже, как, чуть-чуть нерациональная. Вот, но не очень сильно. И она говорит, Денис, что мы все время как бы спорим, да? Ну, мы не сильно спорим, но все равно бывает. Давай мы с тобой просто по-соседски поговорим. Я говорю, ну, давайте. Только ты мне пообещай не затрагивать сложных вопросов, а вопросах вот наших разделений, там, вот этих мнений. Просто по-соседски, по душам мы с тобой пообщаемся. Хорошо? Хорошо. Обещаешь? Обещаю. Ну, хорошо. Ну, скажи мне, Денис, почему ты не православный? Вот и как ей ответить, понимаете? По соседке, не затрагивай ничего, да? Да. Братья, ну я так немножко отвлекся. То есть повеление Бога, да, Иуда 3 глава, 1 Петра 3.15. В Деянии апостолов 20.20, ну вот когда апостол Павел говорит вот речь, мы сегодня слышали эту речь, да, на библейском, на молитвенной части с утра. Когда апостол Павел говорит о том, что к вам войдут лютые волки, да, и вот написано, смотрите, «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Вот эта фраза «блюстителями». «Ибо знаю, что по отшествию у вас войдут лютые волки». То есть вы должны защитить стадо, которое у вас есть, от лютых волков. Так, да? И последний текст – это книга Откровения. Деяние 20.28. Деяние 20.28. Это вот, ну, что это повеление Бога? Первый пункт – повеление Бога. Почему нужно заниматься апологетикой? Потому что это повеление Бога. И еще один такой яркий текст – Откровение, 2 глава. Откровение, 2 глава. Смотрите. Так, 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 сейчас я найду. 2.2. Откровение 2.2. «Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и, внимание, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Так, да? Вот две церкви, Ефесская церковь и Галатийская церковь, Галатийские церква. Ефесская церковь, пришли апостолы, мы апостолы, ну давайте проверим, что вы за апостолы. Проверили, испытали, оказалось не апостолы, оказались лжецы. А Галатийская церковь как сказала? О, слава Богу, апостолы пришли. И написано, и остались без Христа. Так, ну так написано, они кому-то поверили, и апостол Павел пишет, о, если бы были удалены смущающие вас. То есть, Ефесской церкви мы видим, что они испытали апостолов. И апостол Павел говорит такие слова, даже если я сам или кто-то еще придет и будет проповедовать не то, что я вам говорю, да, то не принимайте. Даже меня самого не принимайте. Вот, это повеление Бога. Второе, обоснование. Смотрите, то есть первое, почему нужно заниматься апологетикой? Это повеление Бога. Второе, это уже такое не очень библейское, но логичное. Человек – разумное существо. Ну, большинство из нас, да, разумное. Не все, конечно, но... Вот. И Господь хочет, чтобы мы любили Его, в том числе и разумением. Написано, Матфея 22:37. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. И как там дальше? И всем разумением. То есть всем разумом. Не только сердцем, но и разумом. Человек разумное существо. Про большинство упусти эту мысль. Человек разумное существо. Разумное существо. И Господь хочет, чтобы мы любили Его. И Господь хочет, чтобы мы любили Его, в том числе и разумом. Чтобы Господь хочет, чтобы мы любили Его, в том числе и разумом. В скобочках Матфея 22:37. И последний текст, еще один запишите. Римлянам, 1 глава, 22:37. Братья, ну я уже даже написал. Тише, все, братья. И последний текст запишите. Римлянам, послание к Римлянам, 1 глава. Я стих не могу найти. Там написано, 28 стих. Римлянам 1:28. Там написано, они не позаботились иметь Бога в разуме. И как они не заботились иметь Бога в разуме. Где Бога? В разуме. Это не в сердце, это не... в сердце очень важно, но здесь написано именно про разум. Если человек не заботится о том, чтобы любить Бога разумом своим, не понимает Бога разумом своим, не любит его Бога и не понимает его истинный разум, это очень плохо может кончиться для человека. Поэтому нужно заниматься апологетикой, апеллировать к разуму, то есть применять разум наш. Еще такой раздел небольшой. Апологеты в Библии. Ну, я не знаю, я не записываю. Просто раздел такой. Апологеты в Библии. А? Апологеты – это люди, занимающиеся апологетикой. Ну, вот апологетика – это защита вероучения. Вот кто занимается апологетикой, он апологет называется. Ну, защитник вероучения, да? Да, это не ругательно, да. Христос первый, но я его сейчас последним запишу. Братья, у меня в конспекте он первым. Но так как я хочу на Христе подробнее остановиться, поэтому я сейчас последним о Христе скажу. Павел, апостол Павел, Деяния 2:29. Апостол Павел, Деяния 2:29. Что-то не то. Нет, 9 надо 20. Сейчас, да, там еще Павла даже рядом не было. 9:29, братья, апостол Павел, Деяния 9:29. Ну да, апологеты в Библии, кто такие были апологеты? Кого мы знаем апологетами в Библии? Кто занимался в Библии апологетикой? Апостол Павел, Деяния 9:29. Говорил также и состязался с еллинистами. Вот эта фраза «состязался», можно посмотреть, она именно как бы обличал их, защищался перед ними. Засязался с еленистами. Стефан. Деяния 6. С 9 стиха по 10. Ну, 2 стиха. Деяния 6, 9, 10. Напишу.
Деяния 6, 9, 10.
Смотрите, как написано, братья, вот внимательно слушайте. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Иасии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостать мудрости и духу, которым он говорил. Вот апологет или не апологет? Они говорят, ты не прав, он защищает, я прав. Чем он защищал? Смотрите, духом святым, да, и мудростью. Вот разум, рациональное и нерациональное, да? Вот оно всегда вместе. Ну и теперь сам Христос, друзья, сам Христос. Мы с вами рассмотрим только один пример, но он очень яркий, этот пример. Евангелие от Марка, 12 глава. Христос, Евангелие от Марка, 12 глава. Запишите с 18 по 27 стих.
Марка, 12 глава. С 18 по 27 стихи.
Пожалуйста, откройте Библии свои, и мы с вами немножко проанализируем эту ситуацию. Евангелие от Марка, 12 глава, с 18 по 27 стихи. Открыли, да, братья? Сейчас я буду читать, а вы, ну я буду немножко пропускать, потому что вы эту историю знаете. А вы мне скажите, в ответе Христа, где начинается апологетика? Вот слушайте. 18 стих. «Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену и восстановит семя брату своему. Было семь братьев». Ну, перечисляются братья, да? 23 стих. «Итак, в воскресение, когда воскреснут, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог же не есть мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Хорошо, давайте мы с вами, братья... Не, правильно. А, не знаете, да-да-да. Посмотрите, братья. Ответ Христа мы разделим на несколько частей. Первая часть. Это 24 стих. И Иисус сказал им ответ. «Этим ли вы приводитесь в заблуждение, не зная ни Писания, ни силы Божьей?» Это апологетика или нет? Ну, как бы он начинает защиту, но защита у него позже будет. Это как бы он говорит, Константин, вы заблуждаетесь. Вы заблуждаетесь. Никакой защиты здесь пока нету. Да, вы заблуждаетесь, да. Нет, братья, это вообще весь ответ именно защита. Но мы как бы его препарируем на части, да? И вот первая часть. Он просто говорит, вы заблуждаетесь. Вы не правы. И указывает причину их неправоты. Причем причина? Не знает и силы Божьей. Но об этом еще поговорим. Второе. Он им открывает знания, которого они раньше знать не могли. Он им говорит, на небе при воскресении не женится, ни замуж не выходит. Это тоже не апологетика, потому что он им открывает то, что они знать-то и не могли раньше. Понятно, да? Это как бы откровение такое, да? А вот теперь апологетика. Он говорит, разве вы не читали, что написано? И он теперь делает вывод, из написанного, которое они читали, вывод, до которого они сами не догадались, да? Он говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, а Бог не есть мертвых, Бог живых, значит, они живы, да? Так, братья, да? Вот это третий ответ, вот третья часть, это апологетика. Он приводит им их саму цитату, которую они знают, и на их цитате он строит свою защиту своего вот понимания. Это важно нам понять. Братья, потому что бывает так, мы когда-нибудь об этом еще скажем попозже, но бывает так. Встречается, например, свидетель Иеговы и баптист. Свидетель Иеговы говорит, Христос не Бог. Баптист говорит, Бог. Такое вот у них. Начало не очень рациональное, да? А он говорит, нет, написано, Отец мой более меня. Так, да? Баптист говорит, а в другом месте написано, я и Отец одно. Он говорит, а в другом месте написано. И вот получается перестрелка местами, понимаете? Как бы такой дуэль. Он выстрелил, и вот они перестреливаются. Друзья, это не очень правильный подход к диалогу. Почему? Когда нам цитируют свидетель Иеговы текст какой-либо, то мы не можем унизить этот текст. Он же процитировал из Библии, правильно? Этот текст правильный или неправильный, который он процитировал? Правильный. Он говорит, Христос сказал, Отец мой более меня. Это истина или не истина? Мы не можем на эту истину возражать другим текстом. Мы не должны противопоставлять эти две истины. Мы должны им объяснить, да, так сказал Христос, потому-то, потому-то, потому-то. И вот тот текст, который ты процитировал, никак не противоречит истине о том, что Христос есть Бог. Понятно мысль, да? Вот Христос берет текст, который взяли фарисеи, они знали, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и он их текстом, который они знали, доказывает, что Бог живой. О, что эти люди живые, потому что Бог живых. Вот это апологетика. Это... апологетика – это не совсем просто нападение на человека, да, фактами, которых он не знает. Апологетика – это доказательство человеку его заблуждения на основе на его же, может быть, и даже и знаниях. Вот это одна часть апологетики, ну, особенность апологетики. До скольки занятий должно быть? Не, ну понятно, 6. Ну, я, в общем-то, по апологетам Библии, это, братья, почему я привожу, смотрите, вот мы начали с того, что я показал цели христианской апологетики. И вот эти два раздела, почему нужно заниматься апологетикой и апологетики, апологеты в Библии, почему я показываю. Братья, сейчас очень распространенное мнение в церквах наших, среди, может быть, членов церкви, не очень таких, вот, ну, там, как бы сказать, вот, курс, который на курс ездит, так скажем, да. Вот, они говорят, да нет, этого ничего не надо, Библия сама себя доказывает, как уже Вадим сказал, да. И так далее. Братья, дело в том, что не совсем эта мысль верная. Мы читаем в Библии и показываем в Библии, что да, были люди, которые защищали веру. И мы с вами должны защищать веру. Помните, так сказано, апостол Павел говорит, а вкравшимся лжебратьям, что написано? Мы ни на миг не уступили. То есть, он понимал, что эти братья в церкви, это, они говорят не истину, они ложь говорят. И он с ними дискутировал. Понятно, братья, что мы еще поговорим с вами, а кто может быть апологетом? Чтобы нам с вами сейчас не сказать. Вот мы были на курсах, там брат Денис в России, он сказал, что можно со всеми спорить, в общем, и на братских, и везде, потому что вкрашиваемся лжебратьям, мы ни на миг не уступим. Да? Друзья, это категорически не так. Категорически не так. Но тогда, когда надо истину защитить, ее надо защищать в присутствии других учений и так далее.